Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать! Всем еще раз привет! Сегодня у меня в гостях Кристина Виноградова и Лена Киселева. Мы будем обсуждать тему поиск и обучение стажера. Кристина Виноградова — неоднократный участник подкаста GetAnalyst. Мы уже с ней обсуждали темы про ментора на работе, про внедрение Комунда. И сегодня она у нас уже третий раз. И мы будем обсуждать уже, так скажем, с практическим примером и с результатами то, как прошло ее обучение для стажера. Лены, которая также у нас сегодня в гостях. Посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Сейчас Лена у нас работает младшим системным аналитиком в системном анализе в сумме чуть больше года. Хотелось бы начать с вопроса, Лен, тебе. Можешь, пожалуйста, представиться и рассказать чуть больше о себе?
Всем привет! Меня зовут Лена. Свой карьерный путь в качестве системного аналитика я начала чуть больше года назад, когда попала на стажировку, где Кристина была моим ментором. В настоящее время я являюсь младшим системным аналитиком в продуктовой команде разработки. Мы вместе с командой отвечаем за бэкэнд личного кабинета, агрегируем у себя данные пользователей из различных систем, чтобы персонализировать для него рекомендации и предложения. Иными словами, большая часть моей работы — интеграции с фронтовой частью личного кабинета, также с бэком других команд нашей компании. Уйти в системный анализ я решила на последних курсах университета. У меня не профильное высшее образование, тогда я прошла курсы профессиональной переподготовки, влюбилась, поняла, что хочу этим заниматься, так нашла свою первую стажировку.
Скажи, пожалуйста, профильное образование, если не секрет, по какой специальности?
По диплому госслужащим, специалистам таможенного дела.
Это просто к тому, что в системного аналитика, в принципе, реально прийти из любой профессии. Во-первых, мы не программируем, хотя вопросики есть, кто-то и программирует. И что, да, если ты действительно влюбишься в профессию, то всегда можно добрать знания и начать. Главное — делать шаги. Лен, в этом плане, на самом деле, то, что выбрала и обучилась — большое уважение. Слушай, есть такой вопрос. Кто вообще подсказал про профессию системного аналитика? Потому что она не самая очевидная, и она не лежит на поверхности. Ты как раз-таки молодой студент, я думаю, сможешь нам ответить. В основном все слышат, что вот тестировщик, вот программист, вот проект-менеджер еще. Вот оно все. Системный бизнес-аналитик, не так много эта тема, скажем, раздута. Тоже тебе подсказал о том, что можно стать системным аналитиком.
Изначально я планировала уходить в IT-сферу, поскольку видела примеры среди своих знакомых и тоже загорелась этой идеей, поэтому начала подыскивать варианты обучения. И когда просматривала специальности, сразу же для себя выделила пункты, на что я согласна в плане обучения и дальнейшей деятельности. И я действительно не очень люблю программировать, но я обожаю системный взгляд на все. Сама по себе очень системный человек, поэтому мой выбор пал именно на профессию системного аналитика. Когда я прочитала описание, что меня ждет на курсе. Поняла, что это мое, и так приняла решение и поступила.
Это прекрасно. Интересно то, что сама изучала, сама исследовала. Сейчас хочу передать слово Кристине. Кристин, чему тебе захотелось раскрыть эту тему, и что в ней может быть полезного и интересного, для кого она лучше всего подойдет? Ну, конечно же, кроме наших молодых аналитиков, которые вот только-только ищут работу.
Катя, привет! Рада снова быть здесь. Во-первых, обучение стажера — это просто классный опыт, которым очень хочется поделиться. До того, как я обучала Лену именно внутри компании, была ее официальным ментором, у меня был опыт менторства. Я немного преподавала в небольшой школе аналитиков, и мне очень понравился процесс, когда ты видишь, как от нулевого понимания человек прогрессирует, размышляет, находит ответы, радуется, растет как специалист. Также я взяла на сопровождение выпускника этой школы на его первом месте работы. Было сложно без контекста задач помогать ей, но у нас получилось. Больше всего пригодилась именно моральная поддержка, чем техническая. Подсказывала также по софтам, что сказать, кому пойти. Мне очень понравился этот процесс вообще помощи и менторства. Я хочу рассказать об этой теме, потому что я надеюсь, что этим подкастом я помогу аналитикам, которые только думают заняться менторством или взять официально стажера внутри своего своей компании, или им его уже подбросили в корзинке у порога дома и поставили перед фактом помочь с первыми шагами в менторстве и в целом поделиться опытом. Для кого это может быть полезным? Во-первых, если вы хотите расти в руководителя, то это первый шаг, что вам нужно сделать. Это вырастить стажера. Я не задумывалась об этом, когда с радостью согласилась обучать стажера, приобрела классный опыт и много чему научилась. И в дальнейшем на собеседованиях, когда я озвучивала, что намерена расти в лида, у меня всегда спрашивали, есть ли у меня опыт менторства. И этот опыт добавил мне очков. Еще менторство для меня про принесение пользы индустрии. Всем надо опытных, а где взять опытных? Если где взять опыт, если берут только опытных? Также для специфических задач легче обучить человека внутри, чем очень-очень-очень долго искать человека, который подойдет под все ваши параметры. Со стороны пользы стажерам у меня был очень-очень болезненный опыт моего первого года работы, когда я была джуном, и я очень хотела помочь другим пройти этот путь лучше. В любом случае, всегда это огромный стресс, и если рядом будет поддерживающий человек, то этот опыт можно вспоминать потом как веселый вызов, когда я справился, и теперь у меня все классно, а не как то, что лучше забыть.
Кристин, я прям вот ты говоришь, я очень сильно разделяю вот каждое твое слово, потому что, во-первых, это реально моральная поддержка. Без моральной поддержки действительно сложно на первом месте работы, когда тебе страшно, все непонятно, а у руководителя просто ты спросить иногда даже боишься. А если тебе сразу сказали, вот, твой руководитель, там, твой ментор, твой наставник, спрашивай у него, это проходится гораздо легче. Я просто как человек, который тоже сама была вот стажером когда-то, наставником, до сих пор искренне благодарна. У меня наставник была Александра. Я искренне благодарна за то, что она мне помогала с первыми шагами в системном анализе. Это для меня была неоценимая помощь не только в том, что она мне какие-то технические вещи рассказывала. Больше моральная поддержка. И руководителю своему тоже, Михаилу, безумно благодарна, потому что он говорил, что да, ладно, что мне пришло, ты справишься, все будет классно, все будет хорошо. И, конечно, то, что важно с другой стороны самому наставнику делиться своим опытом, делать так непосредственно, ты растишь под себя людей, растишь под себя команду. Это действительно проще обучить иногда, чем искать просто иголку в стоге сена, которая все знает. Лучше найти способного стажера, найти способного аналитика медла и доучить его под нужды вашей компании, чем страдать, страдать и еще раз страдать. Кристина, у тебя вопрос?
Да, я хочу добавить, кому не подходит менторство. Так тоже бывает. Если вы беситесь с так называемых тупых вопросов, напомню, что тупых вопросов не бывает, но если вы думаете, что они бывают, закатываете глаза и думаете, ну это же очевидно, ну почему ты такие вопросы задаешь? Вам не нужно обучать стажера. Есть люди, которым просто это не подходит. Например, ментор, с которым я работала пару раз, которая менторит очень опытных специалистов, она прям не любит вообще работать с джунами, потому что не понимает, как. И это тоже норм. У нее своя целевая аудитория. Это опытные аналитики и даже архитекторы. Поэтому нужно понимать, хотите ли вы этим заниматься и подходит ли это вам.
Это точно. На 100% согласна. И особенно с тем, что действительно есть люди, которые опытным специалистам объясняют прям с удовольствием и с радостью, а на джунов просто, ну, не хватает терпения. Это действительно, во-первых, терпение с нашей стороны, со стороны опытных аналитиков, и здесь ты это либо любишь, либо нет, одно из двух. И, во-вторых, это создание в целом теплой атмосферы для наших джунов, стажеров, чтобы им помочь пройти этот тяжелый путь. Так что, да, лучше идти наставничество, менторство, если ты действительно морально тоже сам к этому готов. Кристин, как вы определяете потребности в вашей команде, то, что надо брать именно стажера, то есть искать не медлов, искать не сеньоров, а вот что нам сейчас нужен просто джун на какие-то задачи? Можешь, пожалуйста, раскрыть этот вопрос?
Наш процесс выглядел немного не так, как было. Наша команда уже успешно обучила стажера-разработчика и стажера-тестировщика. тестировщика. Не знаю, или нам так повезло, или команда такая великолепная, но наши стажеры очень быстро вливались в работу и показывали офигенный результат. И когда к нам пришли с вопросом, возьмете ли стажера-аналитика, я согласилась. То есть это было с точки зрения развития стажерской программы в компании больше, чем с точки зрения расширения команды. В моем случае это было именно так. Например, в моей текущей компании искали опытного аналитика, но со специфическими требованиями. Нужен был человек с хорошим знанием математики. Когда попался внезапно стажер, который хорошо разбирается в математике, учится в Бауманке и хочет применять математику в работе, это было идеальное совпадение по хардскиллам, и поэтому отозвали свое требование опыт 2+ лет и взяли стажера на эту позицию. Так тоже бывает. И когда мы собрались брать стажера, мы знали пул задач на анализ и понимали, человек с какими знаниями и навыками нам бы подошел. Процессы и артефакты анализа были уже выстроены, поэтому новый человек выходит уже на стабильные рельсы. Также по специфике процессов и компании системные аналитики в команде выполняли роль, в том числе и проект-менеджера. Это контроль задач, сроков и полное сопровождение задачи до выпуска в релиз. Поэтому нам точно нужен был человек активный, проактивный и с лидерскими качествами. Как именно это выявлять, расскажи дальше.
Окей. Кристин, я так понимаю, что стажеров по факту, которые у тебя были, как ты сказала, подбрасывали в корзинке. А можешь, пожалуйста, сказать, вот если сейчас ищете стажера, ну или хотите, там, можете принять его в свою команду, то какие ключевые навыки и качества вы ожидаете от потенциального нашего, так скажем, младшего аналитика?
Ну, сейчас в моей команде нет вакансии стажера. Мы ищем аналитика Middle Plus. Поэтому я занимаюсь составлением профиля кандидата уже намного более опытного. Но возвращаясь к вопросу о ключевых навыках, это всегда очень сильно зависит от сферы. Но если мы ориентируемся на финтех, который во многом диктует рынку, какими качествами должен обладать системный аналитик, это всегда, во-первых, понимание роли системного аналитика и его ценности, то есть понимание, зачем мы делаем какую-то задачу, выявление требований, их структурирование и так далее. Во-вторых, это база аналитика, моделирование системы, диаграммы, модели данных, проектирование предметной области. В-третьих, конечно, это интеграция. В принципе, любые. Понятно, что мы от стажера не ждем никакого опыта, но ты должен понимать, что это такое, зачем это нужно, для каких задач используется, чем отличается друг от друга, какие плюсы. То есть ты должен этим интересоваться и понимать, зубрить не надо. Вот такой краткий пул требований.
Я думаю, да, для меня еще важно в стажере, на самом деле, в вакансии этот пункт не ищу, а наблюдаю уже на собеседованиях, легко обучаемость и умение самостоятельно искать информацию. Вот эти вот, наверное, два пункта для меня тоже прям супер must have должны быть, потому что я ожидаю человека, который придет не на то, что учите меня здесь, вот на моем первом месте работы, на то, что он еще и сам будет самостоятельно проявлять активность, уметь задавать вопросы, тоже ключевой навык, на который я смотрю. Всему можно научиться, но именно вот эту проактивность, можно ее так назвать, умение задать вопрос, умение прийти за помощью в нужный момент, если что-то не понял, это очень важно. Кристин, а у меня есть следующий вопрос. Знаешь ли ты, как в целом у вас составляли вакансии в компании на стажеров? Вот у тебя сейчас услышала, что есть опыт по составлению портрета медла. Знаешь ли ты, по какому принципу отбирали стажеров? Можешь ли дать какие-то, может быть, рекомендации или как, где можно посмотреть примеры вакансий?
Я расскажу, как был устроен поиск стажеров, когда мы нашли Лену. Так как мы только запускали программу стажировки системных аналитиков, было очень мало вакансий стажеров, и вакансии мы не публиковали. Рекрутер искал самостоятельно резюме подходящих кандидатов. Я составила чек-лист для рекрутера из примерно 30 вопросов и написала приемлемые ответы. Также проставила баллы за каждый вопрос. При составлении такого чек-листа нужно учитывать ваш пул задач. И, конечно, у стажеров мы не ищем практику и даже опыт по таким задачам, а только понимание и правильный ход мыслей. Например, если у вас очень много задач на проектирование и анализ данных БД, проверяйте базовое знание SQL и проектирование предметной области. Если у вас много интеграций, проверяйте мышление на тему потоков данных. Например, есть классная задачка из моковых интервью «Опишите потоки данных стиральной машины». Очень многие говорят про порошок, кондиционер, вещи и забывают о том, что воду в эту машинку нужно как-то поставлять, воду как-то сливать и еще подавать электроэнергию. То есть вот это мышление объемное, что нужно сделать для обеспечения этих потоков, чтобы у человека было. Не надо спрашивать REST это архитектурный стиль или протокол, там, из чего состоит SOAP, хотя можно в теории это спросить, конечно, но именно вот это мышление объемное, системное, нужно проверять. Например, у нас были такие вопросы. Что такое база данных? Вообще определение своими словами. Что такое REST? В чем его отличие с SOAP? Какие методы REST знаешь? Что такое первичный ключ в БД? То есть это очень простые вопросы для первичного скрининга рекрутера и кандидата. Кстати, был интересный спор с коллегой, когда мы составляли эти вопросы. В приемлемых ответах я записала, что разница REST и SOAP, что REST более гибкий и адаптивный, а SOAP более регламентированный и жесткий. Конечно же, мне напомнили, что REST — это не протокол, а архитектурный стиль, а SOAP — это прям протокол, но дело было в том, что я не жду этого знания от стажера. Нужно было понять, что кандидат вообще об этом хоть что-нибудь знает. И, конечно, самое главное — это четкое понимание роли аналитика в команде. А если еще и понимает, что требования к роли отличаются в компаниях, это вообще было бы замечательно. Потому что требования бывают очень разными. Если менять предметки, также по составлению вопросов и примерного профиля кандидата я приложу чек-лист в дополнительных материалах.
Кристин, за чек-лист отдельное спасибо. А у меня есть следующий вопрос, и я хочу его задать Лене. Как и где ты искала стажировки? Мне интересно, как вы с Кристиной встретились? Можешь, пожалуйста, рассказать нам?
На тот момент я не была с головой погружена в поиск стажировки, так как только заканчивала учебу и писала сразу два диплома по своей основной специальности и по системному анализу на курсах. На тот момент мое резюме просто висело на HeadHunter, а я периодически заходила помониторить вакансии. Все вакансии, которые подходили мне как кандидату без опыта, требовали полной занятости, что я на тот момент не могла себе позволить. Затем, в один из дней, как рассказывала Кристина, со мной связалась рекрутер и пригласила на стажировку в компанию, где я сейчас работаю. Условия стажировки мне идеально подходили. Это была частичная занятость, 30 часов в неделю, полная удаленка. Я прошла все предварительные этапы, после чего уже встретилась со своим будущим ментором на техническом интервью.
Скажи, пожалуйста, получается, у тебя резюме лежало в открытую на должность стажера, и с тобой связался HR. То есть так бывает.
Да, все так. Грамотно составленное резюме творит чудеса.
Воу, вот это вот прям берем на заметку. Действительно, это так. И по опыту у тебя было только твое образование, я так понимаю. Что было в опыте работы? Если вспомнишь, можешь подсказать.
В опыте работы у меня был прочерк. Единственный раздел, который я могла на тот момент заполнить, это о себе, где я разделила свои харды и софты, как раз применила системный подход. Вот. Ну и также раздел с образованием. Два пункта в резюме, которые у меня были заполнены.
Прикольно. По опыту просто прочерк. И здесь, да, здесь, наверное, вдохновляюще для наших слушателей, стажеров, джунов о том, что так тоже можно и вам могут позвонить. Кристин, можешь ты подсказать, на каких ресурсах ваши HR, кроме, наверное, HeadHunter, тоже искали стажеров? Возможно, есть какая-то информация, какое-то знание об этом.
К сожалению, у меня таких знаний нет. Наверное, секретные источники рекрутеров, где вход только для рекрутеров, у меня такой информации нет. Я точно знаю, что наша цель была в том, чтобы найти именно выпускника последних курсов. Я очень настаивала на том, что я готова взять и там человека, который перешел из другой предметной области, например, был, я не знаю, юристом, закончил курсы и вот ищет работу. Но мой руководитель был неумолим и хотел выбирал именно выпускников университета.
Интересно. Тоже возьмем на заметку. Лен, можешь с нами поделиться опытом? В целом, есть ли рекомендации? Вот Headhunter, где искать стажировки? Может быть, еще какие-то ресурсы?
Да, как я уже говорила, на тот момент я намеренно не искала стажировку, только присматривалась. Но если бы я начинала искать свою первую работу сейчас, то действовала бы следующим образом. Во-первых, самое основное — это разместить свое резюме на популярных сайтах для поиска работы. Тот же Headhunter, Хабр Карьера, LinkedIn и так далее. И как можно чаще откликаться на максимально подходящие для вас вакансии. В открытом доступе большое количество материалов, опираясь на которые, можно составить хорошее резюме, даже без опыта работы. Такие знания дают на курсах и, конечно, материалы в открытом доступе. Также рекомендую посмотреть разборы или даже прожарки резюме от более опытных системных аналитиков, которые имеют опыт найма сотрудников. Также рекомендую периодически просматривать разделы с вакансиями в крупных IT-компаниях. Возможно, вы очень хотите попасть в одну конкретную компанию. Посмотрите, есть ли у них стажерская программа, или свяжитесь с рекрутером, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы. Контакты рекрутеров всегда есть на сайте в разделе с вакансиями, либо на тех же сайтах для поиска работы в профиле компании. Еще один классный способ, как раз который был в моем случае, это пройти стажировку, которая предполагает последующее трудоустройство. Даже если вам не предложат перейти в штат, вы получите бесценный опыт, так как будете учиться на реальных задачах. Многие крупные компании, как уже говорили, готовы обучить стажера без опыта и вырастить полноценного специалиста для себя. Стажерские вакансии не всегда есть на сайтах, вроде Headhunter, поэтому можно также смотреть напрямую на сайте. Личная рекомендация — подписаться и следить за профессиональными блогами или телеграм-каналами других системных аналитиков. Периодически там, конечно, появляются приглашения на стажировки. И здесь также хочу упомянуть чаты, сообщества системных аналитиков, в которых участники обмениваются опытом и делятся полезными ссылками. Особенно, если попросить у них об этом напрямую. Последний способ — это система рекомендаций внутри компании. Возможно, среди ваших знакомых есть айтишники, и они с радостью поделятся вашим резюме с рекрутером. А в некоторых компаниях за это даже предусмотрена система поощрений.
По поводу последнего пункта, Лен, спасибо, что сказала. Действительно, ищите друзей-айтишников, потому что друзья-айтишники протаскивают вас потом к себе в компании. И если вы показали свои таланты, скажем так, что вот вы учились, что вы действительно уже начали разбираться в каких-то базовых технических, там, хардовых скиллах, кажется, что можно рассмотреть вас как кандидата. Это круто. Так что ищите нетворкинг, ходите тоже на мероприятия для системных аналитиков, где можно найти новых друзей и, в общем-то, через них получить свою первую работу. Это вот совет для начинающих специалистов. Лен, ты у нас как человек, который... Я ничего не искала, я была завалена, писала 2 диплома. Скажи, пожалуйста, а какие-то еще были предложения о работе, даже вот если не учитывать на тот момент, что у тебя было строгое ограничение по часам, что только частичная занятость?
До стажировки я пробовала проходить собеседование. Собеседовалась в одну компанию, но мне тогда отказали по банальной причине. Предпочли взять кандидата, у которого есть опыт работы. Для другой компании выполняла техническое задание, но на этап интервью не прошла. Все получилось с 3-й попытки.
3 попытки, кстати, это прям быстро. Ну, разный опыт, опять же, разные люди, и иногда даже опытные специалисты с 3-й попытки не могут чего-то найти. Я думаю, что здесь еще что-то связанное с твоими софт-скиллами точно есть, как минимум. Ну и, конечно же, со способностью учиться, я думаю, что это повлияло. Лен, можешь, пожалуйста, рассказать, как готовиться к собеседованию без опыта? Как в целом устроен отбор сейчас у нас для стажеров?
В первую очередь, это, конечно, учиться, впитывать всю получаемую на обучение информацию. Удивительно, но, конечно, она потом пригодится. Не забывать изучать дополнительные источники. Это статьи, книги, подкасты и так далее. Моим главным помощником в подготовке ко всем собеседованиям был Вигерс и его разработка требований к программному обеспечению. Большая часть вопросов была раскрыта именно там. Вообще, это настольная книга для всех системных аналитиков. Также известный лайфхак для технического интервью, которым тоже лично пользовалась, это выписать все перечисленные вакансии требования и максимально подготовиться по каждому пункту, так как именно эти темы у вас в первую очередь и спросят на техническом интервью. Основной пул тем есть в дополнительных материалах к подкасту. Но тут важно заметить, что он меняется в зависимости от требований к вакансии, к роли, которую ищет компании. Рекомендую также посмотреть видео с тестовыми собеседованиями системных аналитиков джунов. Не стоит загонять себя в еще больше стресс, пытаясь равняться на знания сеньора. Они так много знают и умеют, поскольку имеют большой практический опыт, и все это прекрасно понимают. Что касается отбора, то, по моему опыту, он строится из следующих этапов. Во-первых, это первичный скрининг рекрутером, где вы обсуждаете условия будущей работы, рекрутер получает о вас самую общую информацию. Иногда, как было в моем случае, могут задать технические вопросы, чтобы оценить знания и целесообразность перехода на следующий этап. Второе — это техническое задание. Здесь нужно будет выполнить задание, которое позволит оценить ваши знания и навыки. По моему опыту, это могут быть диаграммы для описания бизнес-процессов, контекстные диаграммы, CGM и так далее. Опять же, в зависимости от специфики вашей будущей работы. Следующий этап — это техническое интервью, где вы уже будете в реальном времени показывать свои знания в системном анализе перед другими системными аналитиками. На интервью у кандидата без опыта проверяются теоретические знания, ход мыслей, умение отвечать на вопросы. Также встречается этап собеседования с будущим непосредственным руководителем, где уже вас будут оценивать как коллегу. Это интервью будет больше про софт-скиллы. И иногда встречается этап собеседования с одной или несколькими командами, в которых есть вакантные места, чтобы вы могли выбрать наиболее интересный проект и комфортный коллектив. Команда, в свою очередь, также будет оценивать вас. Отбор не всегда устроен именно таким образом. В каких-то компаниях ограничиваются несколькими этапами, в каких-то смешаны, и кандидат получает заветный оффер.
Прекрасно, Лен. Очень структурированная, системная информация. Прям уши радуются, что еще сказать. А можешь подсказать с Кристиной? У тебя после какого этапа было собеседование? То есть как тебя к ней подкинули?
Сначала это был первичный скрининг рекрутера, где мне как раз и задавали вопросы по чек-листу Кристины. Я слышала, как рекрутер печатает после того, как я отвечаю на ее вопросы. Затем мне дали задание рисовать как раз контекстную диаграмму. Дали ТЗ и сказали, что нужно сделать. И уже по итогу выполнения технического задания пригласили на интервью.
Что им нужно было отрисовать?
Взаимодействие систем между собой. Мне описали систему, какие еще с ней взаимодействуют. Нужно было построить диаграмму, какие данные между системами, какими данными системы могут обмениваться. Вот сейчас я уже мало помню, но примерно что-то такое.
И получается, после этого ты уже попала к Кристине, верно понимаю?
Да, да, все так.
А помнишь ли ты первое свое интервью вместе с Кристиной, которое вы проводили? Какие были впечатления? Может быть, какие-то вопросы запомнились? Я поделюсь своим опытом, когда я собеседовалась даже не напрямую со своим ментором, я собеседовалась сначала с руководителем, получается, отдела, это даже не системного анализа, а руководителем департамента, я сейчас точно должность не вспомню. Он мне тогда задал вопрос: что такое реляционная база данных? А я сижу, я понимаю, что я могу ее нарисовать, а сейчас вот словами я какую-то, наверное, ерунду начну рассказывать, что это про таблички, отношения, связи, поля между ними. Это же очевидно, можно я просто нарисую пример реляционной базы данных? Когда я начала давать определение, он мне там дал подсказку, что такое ER, там диаграмма, да, то есть entity relations, то, что это отношения, связи, оттуда тоже раскрутилось, я показывала свою логику, свой ум, что даже если я не знаю или не помню определение, я его могу логически придумать и, скажем так, другими словами, своими словами рассказать, чем по сей день, в общем-то, и пользуюсь. Может быть, у тебя были какие-то такие вопросы тоже от Кристины, которые прям запомнились, запали в душу? Какие-то отдельные моменты? Сможешь ли вспомнить, рассказать?
Во-первых, я хочу отметить, что я с самого начала чувствовала заинтересованность интервьюеров. У меня ранее был только неудачный опыт. Как раз в другой компании, куда я пробовала собеседоваться, интервью длилось менее 10 минут, так как мой потенциальный будущий руководитель потерял ко мне интерес сразу же, как только узнал об отсутствии опыта работы. Здесь все было совсем иначе. Наше интервью с Кристиной и лидом аналитиков длилось час, в течение которого я отвечала на разные технические вопросы, рисовала концептуальную модель базы данных. Даже если бы я не прошла на стажировку, это был потрясающий опыт, и с этого интервью я ушла очень довольной. А что касается запоминающегося вопроса, я я помню, как у меня спрашивали насчет скрама, можно ли в спринте, в скраме добавлять задачи. По опыту обучения я четко понимала, что нет, нельзя. И в какой-то момент мне начали задавать вопросы, а может, все-таки можно? А если подумать? Тем самым хотели проверить, передумаю ли я отвечать на этот вопрос именно таким образом. И я помню, что я тогда не сдалась. Это вот, наверное, был мой самый запоминающийся вопрос на этом интервью.
Как же авторизация и аутентификация, Лена?
Тогда Кристина меня спросила, чем отличается авторизация и аутентификация. Я помню, что замешкалась, не знала, как ответить на этот вопрос, растерялась. Кристина мне тогда подсказала, что авторизация — это права доступа. Нужно сопоставить букву «Р». И с тех пор я этим пользуюсь ежедневно в процессе своей работы, так как это постоянные интеграции, в том числе с нашей системой, которая отвечает за авторизацию и регистрацию пользователей. Конечно, это был лучший лайфхак.
Интересный лайфхак, кстати, я не знала. Кристин, а теперь к тебе вопрос с другой стороны. Как вот ты восприняла Лену на первом интервью? Что зацепило и почему ты не развернула ее через 10 минут после начала?
Конечно, я расскажу о встрече с Леной, а также с двумя другими кандидатами. Значит, после того, как рутер поговорит с кандидатами и заполнит чек-лист, они попадали ко мне на проверку вместе с тестовым заданием. Я выбрала трех кандидатов, и мы назначили им собеседование. Это был мой первый опыт собеседования на тот момент, и я очень переживала, как же вообще понять, что человек знает, какой он, какое у него мышление. Но выяснилось, что очень даже сразу понятно, и это не так сложно, как может показаться. Первое собеседование как раз с Леной проводили мы вместе с лидом анализа, остальные два проводила уже я, и лид анализа добавлял свои вопросы. Были теоретические вопросы, начинали мы, конечно, с роли аналитика, чем занимается, немножко про процессы, немножко про требования, проектирование онлайн, это обязательно на проверку мышления человека. Как я уже сказала, Лена была первой, с кем мы провели собеседование. После него я сразу сказала, что мне этот человек подходит, я не буду больше никого собеседовать, и мне было все сразу понятно про Лену. Но все-таки решили посмотреть остальных, чуть позже к этому вернусь. Что касается собеседования с Леной, была очень хорошая теоретическая база вместе с пониманием, о чем она говорит. Как ты сказала, Кать, можно не знать определений, но понимать и объяснять это своими словами. Не надо ничего зубрить. Это было видно, что Лена понимает, о чем говорит. Если, как с тем вопросом про скрам, где-то она опирается на чье-то мнение, да, у человека нет какого-то своего опыта, опирается на какую-то теорию, которую где-то прочла или ей преподавали. И когда ты ее все-таки направляешь и добавляешь контекста, это тоже про то, как человек вообще реагирует на подсказ. Это даже отдельно проверяется на собеседовании. Даже если человек ответил неправильно, но хорошо среагировал на подсказ, сказку, то, а может быть вот сюда, а может быть вот так, то засчитывается как правильный ответ. Поэтому это очень важно вообще реагировать на то, куда тебя направляют. Но мне кажется, что это касается только начинающих аналитиков, потому что когда ты становишься медлом и дальше, такие вопросы, когда тебя уже двигают, согласен ли ты с аргументами, как ты умеешь аргументировать, как ты вообще реагируешь на то, что на тебя давят и так далее. То есть такими вопросами проверяются уже немножко другие вещи. Поэтому это актуально именно для собеседования с начинающим системным аналитиком. На собеседовании было, я сказала, теория, понимание всего того, о чем мы здесь разговариваем, проектирование предметной области. Я задавала сложные, каверзные вопросы, на которые не ожидала правильного ответа. Моя цель была в том, чтобы кандидат спокойно ответил «я не знаю», чтобы не юлил, не нес чепуху. В общем, это проверка на общую адекватность и стрессоустойчивость. И еще проверка на то, чтобы человек мог вынести свое незнание, потому что в стажировке этого точно будет очень много, и важно, чтобы стажер к этому относился и не отключалась голова от страха, о боже, я этого не знаю, что же делать, как же быть, чтобы человек мог ответить, я не знаю. Но Лена ответила правильно на все мои каверзные вопросы. С моими сложными вопросами она покраснела, очень нервничала, но не потеряла структурность речи, не потеряла слов в предложениях и довела полностью мысль до конца. Так что тест был пройден. Также по поводу лидерства и вообще жизненной позиции наш лид задавал вопрос, чем в своей жизни гордиться кандидат. И Лена ответила, что она стала старостой своей группы в университете, а также организовала доступ к занятиям, какое-то расписание заданий и домашек, с которыми путались ее одногруппниками. То есть она проявила себя как проактивный человек, сделала для себя, для остальных, заняла лидерскую позицию. Это было круто.
Здесь, кажется, идеальный стажер. Вот на самом деле, Кристин, тебя слушаю, Лену тоже. Мне кажется, у нас тут такая тоже ситуация. И у Лены хорошая подготовка. В целом, я в Лене сейчас себя немножечко вижу, вспоминаю тоже свое первое интервью на стажера, и у меня тоже вот похожие вопросы были, вот все примерно то же самое, и также мне на адекватность стались проверять. А у меня, поскольку я обучалась на системного аналитика профильно по образованию, по диплому, в том числе умела программировать, стажером я просто на собеседование, тогда было оно личное, я принесла ноутбук, распечатанный кусок диплома, хотя я тогда училась, по-моему, на втором или на третьем курсе только окончила. В общем-то, просто все свое портфолио, которое было, и вот что можно живого показать, или откуда можно, если что, будет подсмотреть, чтобы по аналогии тестовое сделать, я все взяла. Когда уже сидела на живом интервью с руководителем, я просто была готова все показывать, готова была код писать, вот все что угодно, только, ну, мне кажется, интересно, просто пройду я или нет. Тоже там тогда активно стажировку не искала, и меня так же, как Лена, просто мне рекрутеры вызвонили после ярмарки вакансий, где я случайно оставила там свой номер телефона. Ну, как случайно, конечно же. Не случайно, мне просто было интересно, где откликнуться, а где нет. И таким образом я на свое первое место работы попала. Поэтому опыт везде схожий. То, что сейчас говорят Лена, говорят вот Кристина, также было и много-много лет назад, когда я сама тоже шла на стажера системного аналитика. Ничего не меняется. Может быть, вопросы по технологиям, вот эти вот каверзные от Кристины. Но в целом подход остается тот же уже многие годы. Его можно ориентироваться, то есть на то, что мы сейчас рассказываем.
Спасибо, Кать. Я не знала, как это было несколько лет назад, или в твоем случае очень много лет назад. Я еще расскажу про остальных двух кандидатов. Это тоже был интересный опыт. Второй кандидат — это была девушка, которая училась на разработчика. Она много говорила про то, как она пишет код на Python, рассказывала о своих курсовых проектах. Сначала все выглядело довольно здорово, и казалось, что человек очень такой хардовый, именно глубоко технический. Но когда она сказала, что аналитик занимается в том числе и тем, что выбирает библиотеку для разработчиков, стало понятно, что она вообще не представляет роль аналитика и его обязанности. Было не сразу понятно, что именно не так. Так как у меня было совсем мало опыта собеседований, я не могла понять и аргументировать для себя проблему. Потом, наблюдая тем, как она отвечает на мои вопросы, на вопросы лида, стало понятно, что если задавать вопрос не так четко, например, там, что такое REST, чуть-чуть сбоку, тогда человек абсолютно плывет в ответах на вопросы, а зачем нужны требования? Вот аналитик пишет требования, а зачем они нужны? Ну, чтобы было понятно, что там делать разработчику там, и так далее. Задаешь вопрос чуть-чуть сбоку, ну, видно, что нет мэтча. Мне потом уже после собеседования подсказали. Проблема была в том, что эта девушка зубрилка и не понимает сути, не понимает вообще темы и роли системного аналитика. Мы написали ей обратную связь очень деликатно. Я попросила рекрутера преподнести это по-рекрутерски, очень мягко, но чтобы обязательно обратная связь была донесена. Третьим кандидатом было еще очень интересно. Задача практическая была на проектирование таблиц базы данных. Задачка была с подвохом. Было нужно, чтобы кандидат или сам увидел этот корнер-кейс, или исправил его после того, как мы его подсветили. Когда ему подсветили, что «а вот здесь тогда это не сработает», он объяснил, что у него здесь будет составной первичный ключ, который покроет этот кейс. Мы потом шутили, что это не стажер-аналитик, а стажер-архитектор какой-то. То есть парень глубоко технически подкован, он и программировал, но решил идти в анализ, потому что ему интересно смотреть сверху, а не заниматься увлекаться деталями при написании кода. Именно из-за этого у него был фокус сразу на проектирование. И даже с нашими подсказками не вышел на рассказы о том, что нужны сначала требования, зачем мы это делаем, почему мы это делаем, какие у нас есть ограничения и так далее. То есть вот этот первичный этап анализа сбора требований, он пропускал кучу наших подсказок. Никак. Поэтому я отказалась его брать к себе, очень рекомендовала в другую команду, в которую он в итоге вышел и также успешно прошел стажировку.
Тоже, кстати, интересно. Практикуем, и аналитику одно место не подходит, но понимаем, что он классный все равно по другим техскиллам. Перерекомендуем, и бывает то, что даже не внутри компании, а другие компании, где я тоже знаю, что а там ищут аналитиков, а я знаю, кого порекомендовать. Спрашиваю обязательно кандидата, могу ли это сделать, и передаю его в резюме. Тоже полезная, кстати, практика. С джунами так тоже работает. Кристин, спасибо за такой подробный рассказ. У меня следующий вопрос. Можешь, пожалуйста, рассказать, была ли у тебя какая-то программа обучения для стажера перед тем, как Лена вышла к тебе? Возможно, какие-то заготовки материалов, какой-то план по ее высадке в команду? Потому что, по сути, у тебя новый человек, и нужен какой-то план и стратегия, как по шагам ты его будешь вести, чтобы он начал через какой-то промежуток времени, обычно это 3 месяца, уверенно работать самостоятельно. Можешь, пожалуйста, раскрыть нам эту тему?
Рассказываю. В компании на тот момент уже действовала стажировка по другим направлениям, и когда решили открыть стажировку по системному анализу, у нас была готова структура, которая состояла из 3 этапов. Теория, практика и внедрение в команду. Этапы условно длятся по 2 месяца, но можно и сократить эти сроки. Например, первый мы прошли с Леной примерно за месяц или полтора. Это был первый пробный запуск, поэтому к программе обучения мы подошли довольно просто. Было 2 аналитика, которые вызвались добровольцами драйвить тему стажировки. Я и коллега из другой команды. У нее были материалы с курсов по анализу. Мы их собрали, структурировали, убрали ненужное, добавили нужное. Вот готова программа. Теоретическая часть состояла из лекций, примеров и домашки по каждому пройденному уроку. Эту домашку проверяла я по итогам теоретической части. В конце из этих кусочков нужно было собрать итоговое ТЗ на систему, которую стажер выберет самостоятельно. 3-й этап стажировки — это практический, когда стажер постепенно внедряется в команду и потихоньку начинает брать продуктовые задачи. По теоретической части это был короткий и базовый курс, знания по которому мы, в принципе, уже проверяем на собеседованиях. Это про требования, моделирование, сценарий использования, построение структуры данных и так далее. На 2-й части уже погружение в интеграции, так как в команде не было ничего, кроме интеграции, сплошной интеграции, поэтому вся работа состояла в том, чтобы делать, менять новые эндпоинты, консюмеры, новые таблички в базе данных и дружить это все между собой. Для практической части я разбила наши задачи на подпункты, то есть из чего состоит РЭС. Например, какие методы, коды ошибок, примеры использования и так далее. И для каждого этого подпункта я уже самостоятельно нашла хорошие статьи и прикрепила их к программе обучения. А Лена изучала теорию, читала эти статьи, что такое, писала уже по шаблону какой-то пример эндпоинта или консюмера для брокера сообщений. Для практических задач всегда был приложен шаблон наших артефактов по каждой теме. Здесь я хочу сказать еще про уровни делегирования. Их 7, которые начинаются с «делай, как я тебе сказал», до последнего «полностью делай сам», где нет контроля, отчетности, полная самостоятельность. Я расскажу про 2. Это «делай, как я тебе сказал». Это теоретическая часть стажировки, где была теория, пример домашки, полностью заданный контекст и границы задачи. 2-й уровень делегирования был на следующем этапе, когда Лена писала примеры артефактов на приближенных к боевым задачам. Также были шаблоны, но на этом уровне стажер должен исследовать. Уровень называется «Исследую, я скажу, как сделать». То есть были простые бизнес-требования, были шаблоны, было предложено решение, которое я уже проверяла. Так выглядела наша программа стажировки, которая заканчивалась полным внедрением в команду и переходом к продуктовым задачам, о которых мы поговорим в следующий раз.
Очень структурированно. Мне понравился подход деления, на самом деле, части теории практики, потом уже выставки в команду, я у себя в обучении как бы всегда, и когда для компании обучала системных аналитиков, и вот сейчас тоже на практических программах, я всегда сходу совмещала теорию с практикой, и у меня всегда было так, что вот мы сейчас работаем, у нас сейчас идет проект, я рассказала теорию не просто так, а потому что она нам нужна, мы ее можем применить. И, соответственно, когда это, опять же, было обучение внутри компании, я четко знала, какие потребности вот прям сейчас. Показала кусочек лекции, которую заготовила, всегда были свои презентации, всегда были свои наработки, и, в общем, после этого побежали дальше. Отсюда-то GetAnalyst и зародился, опять же, тоже из обучения стажеров, из любви к этому, наблюдения этого прекрасного процесса роста. Лен, можешь поделиться с нами, какие у тебя остались впечатления от теоретической части программы стажировки, от практической части? Можешь ли рассказать про первые дни, каково было, и в целом про процесс обучения?
Первые дни, конечно, была в жутком стрессе. Это была моя первая работа. Я погружалась во внутренние процессы компании, подписывала разные документы, получала доступы. Началась теоретическая часть стажировки, а параллельно с этим я писала два моих любимых диплома. Со временем, конечно, привыкла к такому темпу, стало гораздо легче. Вообще, теоретическая часть программы была устроена таким образом, что теория всегда была подведена практической задачей, как Кристина уже рассказывала. Задача для заранее выбранного проекта, в основу которого лег реальный сервис нашей компании. Итогом первой части моего обучения стало полноценное техническое задание для сервиса, собранное из всех написанных мной артефактов. Хочу отметить, что обучение на курсах, в том числе и в том курсе, который проходила я, строится примерно тем же образом. Однако на стажировке весь процесс строился вокруг меня, в комфортном для меня темпе и режиме, благодаря чему мне удалось качественно усвоить теорию в большем объеме, узнать для себя что-то новое или, наоборот, подкрепить знания, которые у меня уже были на тот момент. Когда началась практическая часть, там уже я выполняла задачи, более приближенные к боевым, скажем так. Также всегда теория была подкреплена практикой, конечно, также качественно отразилась на результате.
Это классно. Я бы здесь хотела задать следующий вопрос Кристине. Скажи, пожалуйста, Лена говорит, что весь процесс строился вокруг нее, и я услышала, что, да, действительно, когда у вас один стажер, а их там не 10, больше индивидуального подхода, вы прям работаете один на один, ты рассказываешь всю конкретику, добавляешь той теории, которой не хватает. Но вернемся к самому началу нашего эпизода. Выход на стажировку — это стресс для стажера. И наверняка в процессе, Кристин, ты 100% работала как психолог, служба поддержки, как ты работала с обратной связью Лени, и, наверное, интересуют моменты, когда, может быть, у Лены что-то не получалось, как ты с этим справлялась, как ей это преподносила. Потому что со стороны нас, со стороны наставников, это очень важно дать обратную связь аккуратно. Мы не хотим навредить, мы просто хотим, чтобы вы были лучше каждым этапом. Тин, поделись своим опытом, как ты с этим справлялась?
Самое важное, чего я хотела добиться, даже важнее правильного усвоения материала, это доверие. Оно позволяет намного более качественно обучать, тебе расскажут настоящую причину сложности, с которой столкнулись, и не побояться признаться в том, что чего-то не понимают. У нас сложилось, что мы похожи в психическом плане, плюс все-таки опыт становления аналитиком, плюс-минус все-таки похож, и я понимала, через какие этапы проходит Лена. Шутила о том, что у меня есть ее график следующего отката, неуверенности в себе и прокрастинации. Когда я дала понять, что прокрастинация — это тоже нормально, и что именно с ней делать, кажется, это было последним кирпичиком в построении доверительных отношений, в которых уже можно давать любую обратную связь и даже говорить, ну, что ты за фигню ты тут написала. Я не помню, говорила я так или нет, по-моему, нет, но так тоже можно, когда доверие есть, есть хорошие человеческие отношения. Ты очень верно заметила, что когда есть индивидуальный подход, такое выстроить, конечно, намного проще. Мне нравится личное менторство, поэтому я продолжаю этим заниматься. По поводу обратной связи, есть четкая схема, как ее нужно давать, что, во-первых, сказать, что сделано хорошо, что нужно доработать и каков следующий шаг. Например, в теоретической части я проверяла каждый артефакт, который создавала Лена. Например, это был концепт проекта, требования по фичам, моделирование предметов, предметной области и нефункциональные требования. По ходу еще теоретической части я еще выдумывала и добавляла задания, которые, как мне казалось, будут полезны Лене. Например, я добавила трассировку требований PMN, которого изначально не было в программе. И вот на этом этапе, самом первом, нужно проверять и давать как можно более развернутую обратную связь. Мы работали и с формулировками. С абзацами, кстати, не работали. Лена всегда очень красиво и четко оформляла. Но бывает такое, что текст не структурирован, где-то абзацы, таблица кривая и так далее. С этим тоже нужно работать на этом этапе. Нужно внедрять эту привычку, оформлять все аккуратно. То есть чем ниже опыт, то есть самые первые недели, тем более развернутая обратная связь должна быть. На практической части, где стажер самостоятельно изучал материалы, писали по шаблону уже эндпоинты, консюмеры, таблицы, проверять там уже было намного проще, потому что это были знакомые для меня артефакты. Я уже наблюдала именно за логикой. Все ли между собой согласовано, нет ли ограничений и так далее. По поводу того, как именно обучала, главное, наверное, это то, что я не давала ответов на вопросы. Можно отправить в Google, если вопрос какой-то теоретический. Но таких вопросов было очень мало. Лена самостоятельно находила эти вопросы. А на остальные вопросы, на которых у меня не было готового ответа прямо сейчас, я всегда задавала встречные вопросы. А как ты думаешь? А зачем нам это надо? А на что это похоже? Может быть, уже сталкивалась с такой задачей? А на что это повлияет? Это было не затратно для мозга. Мне, в принципе, не приходилось думать над ответами. Мне нужно было коучить человека, который становится системным аналитиком. Иногда мне казалось, что Лена скоро психанет, потому что я ей не даю никаких ответов и задаю только встречные вопросы. Но это ложилось в правильную почву, получался хороший результат. Своими наводящими вопросами я научила Лену не бояться и опираться на себя, искать ответы самостоятельно. Ошибаться, конечно, тоже. Во-первых, всегда была страховка в виде меня, если вдруг она самостоятельно не нашла ответ или приняла решение, но при этом ошиблась, я эту ошибку найду, подсвечу ей, и мы поработаем над тем, как не сталкиваться с этим дальше. Я даже видела, как Лена, например, что-то печатает, набирает сообщение, потом я жду сообщения, сообщения нет. То есть момент того, как человек формулирует вопрос, мог самостоятельно найти на него ответ. Настраиваем доверие, задаем наводящие коучинговые вопросы, отправляем в Google на все теоретические вопросы, не нужно тратить на это время. Если человек прочитал и не понял, и пришел уже, я не понял, почему так, тогда, конечно, нужно объяснять. Но на теоретические вопросы отвечать не нужно. В целом, так даже легче не давать готовые ответы, задавать встречные вопросы. Вот такой у меня метод обучения.
Хороший метод, прекрасный, и я считаю, что очень даже рабочий. Лен, какие у тебя остались впечатления от процесса этого обучения, стажировки с Кристиной? Как ты ее воспринимала? Может быть, есть какие-то моменты, которые вот до сих пор вспоминаешь, было страшно или наоборот понравилось? Можешь поделиться с нами?
Первое время мы с Кристиной созванивались каждый день, и я очень ждала от нее обратной связи, так когда ты только начинаешь, тебе сложно продумать свой следующий шаг. Очень нужно, чтобы тебя направили. В очередной раз убедилась, что если хочешь чему-то качественно учиться, то без регулярной обратной связи тут не обойтись, так как можно убедиться, что ты двигаешься именно в правильном направлении, а не просто делаешь, что попало, и ждешь, когда попадешь в цель. Поэтому важно не бояться просить о помощи и задавать вопросы, чему я, конечно, тоже постепенно училась. И когда я впервые со своим откатом пришла к Кристине, первое, что она мне сказала, это «я ждала, что ты придешь ко мне именно с этим, именно в этот момент». Обратную связь я воспринимала по-разному. Первое время, конечно, остро реагировала, если она была, скажем так, не такой, как я ожидала. Поэтому не могу не отметить психологическую составляющую обратной связи. Когда ты уже вот-вот готов провалиться в недры самокопания, самобичевания от того, что у тебя что-то не получается с первого раза, удивительно, помощь приходит наставник, которому ты доверяешь, и говорит, что это нормально, ты усвоишь все необходимые навыки, все обязательно получится. Это очень важно, ведь все действительно получилось.
Прекрасно, и я думаю, что на твоем пути вот уже знакомясь с Кристиной третий подкаст подряд, я понимаю, что тебе действительно попался идеальный ментор, идеальный наставник, который провел тебя абсолютно безопасно, комфортно по пути. пути твоего становления системным аналитиком. Я думаю, что на этом мы тогда с вами можем завершать первую часть нашего эпизода. Подробнее, как происходит процесс работы стажера, о том, какие задачи решаются, мы обсудим в одном из следующих эпизодов нашего подкаста. В комментариях под эпизодом мы будем очень рады вашим вопросам, особенно от начинающих аналитиков, кто интересуется процессом, как проходят стажировки, с какими сложностями можно столкнуться. Мы обязательно на них ответим и их обсудим. Будем ждать. Кристин, Лен, наверное, Кристин, первой передам слово тебе. Есть ли что сказать в заключении нашего эпизода? Пожелать начинающим системным аналитикам, так и опытным наставникам.
В завершении подкаста, когда мы подошли уже к концу, у меня сложилось впечатление, что слушатели могут подумать, если человек-ментор, так, мне просто нужен такой стажер, как Лена, где же его найти? А стажер может подумать, мне просто нужна Кристина как ментор, вот и все. Потому что кажется, это все действительно таким идеальным, как все сошлось. Но, ребят, мы рассказываем про свой позитивный опыт. Позитивный опыт тоже бывает. В предыдущем подкасте я рассказывала о том, что делать, если у вас нет меня или любого другого наставника, как справляться с задачами самостоятельно. Даже если вдруг вам не повезло, вы знаете, что делать и что слушать. Если вам повезло, значит, все равно будет страшно, стрессово и сложно, но чуть-чуть легче. Поэтому желаю всем получить хорошего ментора, хорошего стажера. А если так не получилось, найти способ, как расти в текущих условиях. Ведь в трудностях мы растем.
Я добавлю здесь о том, что Кристина упоминает эпизод номер 6 «Без ментора на работе», который у нас выходил в первом сезоне подкаста «Get Analyst», так что его можно открыть и послушать. Ссылку мы оставим под эпизодом. Лен, и передам слово тебе. Что хочешь пожелать? Я думаю, что здесь уже с твоей стороны начинающим стажерам, системным аналитикам. Что было страшно? Как преодолевать страхи? В целом, потому как, наверное, тоже искать работу, потому что, ну, хотя поискать работу нам уже рассказала, наверное, мне кажется, больше по процессу. И как дойти до успешной в итоге роли младшего системного аналитика? Я думаю уже, что вскоре middle системного аналитика, а еще чуть-чуть и старшего.
Я хочу отметить, что первую работу, конечно, найти всегда непросто. Но я убедилась, и я уверена, что кто ищет и прикладывает для этого максимум усилий, тот всегда найдет. Мои знакомые, кто, как и я, искали свою первую работу в IT, в конце концов, конечно же, нашли ее. И даже не через полгода, гораздо раньше. То является самым сложным в начале пути — это не сорваться, не отступить от своей цели. Конечно, будут такие периоды, когда ты сомневаешься в своем решении, когда ты думаешь, зачем я сюда попал, зачем я это ввязался. Важно не бояться идти дальше, уверенно смотреть в будущее. Мне очень нравится, как Кристина мне всегда говорит, боишься, стесняешься, но берешь и делаешь. Вот, пожалуй, это самое важное, когда ты начинаешь свой путь.
Просто по жизни. Просто бери и делай. Это один из моих главных девизов. И даже если я что-то не знаю, у меня что-то не получается, а такое происходит сейчас каждый день, и не в системном анализе, а уже за его пределами, просто беру и делаю, потому что я понимаю, что без действий, без практики, без попытки что-то решить, я буду стоять на месте, и ничего не получится. Начинающим системным аналитикам хочу порекомендовать аккуратно оформлять свое резюме, аккуратно структурировать свой опыт. Мы же системные аналитики. Мы про системность. Поэтому то, что рассказывала сегодня в эпизоде Лена, пожалуйста, вот прям берем на заметку. В соответствии с этим оформляем свое резюме. Потому что я очень такой, знаете, такой противник того, что давайте там разносить в пух и прах чужие резюме. Хотя сама получаю резюме и мысленно их в пух и прах разношу и такая так, о, здесь классно или здесь все некрасиво. В любом случае, первичный отбор резюме проходит через HR. И если HR что-то не понравилось, то вы поймите, дальше потенциального даже вашего руководителя оно не дойдет. И от системного аналитика точно ждут аккуратно структурированного резюме, потому что это одно из главных, на что мы смотрим. Потом мы смотрим уже на харды, смотрим на софты. Ну, софты на самом деле проверяются только в диалоге. Самое главное — правильно оформить харды и показать их через опыт, то есть на каких конкретных задачах вы их применяли. а не просто переписать вакансию другими словами. Это тоже очень важно. Наверное, когда ищете свое первое место работы, ищете стажировку, посмотрите тот материал, который дополнительно к подкасту подготовила Лена. Там на самом деле собраны ресурсы, собраны рекомендации. Хочу упомянуть про то, что есть не только HeadHunter, есть также Хабр карьера, есть LinkedIn, через который тоже ищут специалистов, и оттуда приходят отклики. Обратите внимание на то, чтобы ваши профили были аккуратно оформлены. Ваш профиль содержал всю актуальную информацию на текущий момент по вашему опыту работы или же по вашему текущему обучению. Это, наверное, касается не только начинающих специалистов, но и также нас, опытных аналитиков. И не унывать, не сдаваться, и все, что повторили мои коллеги, делать, еще раз делать, не бояться. Если что-то не получилось, это не конец света. Не получается? Это нормально. Значит, подготовь правильный вопрос, чтобы задать его своему наставнику, своему коллеге, если наставника, к сожалению, нет, и получить ответ. Важно уметь формулировать вопрос. А наставникам, коллеги, всегда имейте четкий план по тому, как высаживать нового сотрудника, и не только про стажеров говорим, также про опытных специалистов. Имейте инструкции под рукой, чтобы вас лишний раз не дергали. И, конечно же, терпение, понимание самое главное, уважение к своим начинающим специалистам. Потому что каждый из нас строил карьеру. Это было тяжело. Хочется, чтобы, вовлекая новых людей в нашу IT-индустрию, мы помогали им, помогали пройти эти тяжелые первые шаги, и чтобы это не было для них через боль. Это важно. Это очень важный такой, знаете, очень чувствительный этап в отношениях между нами, руководителями, и нашими сотрудниками. На этом, я думаю, что у меня больше сказать нечего. Мы можем завершать наш эпизод. Кристин, Лен, еще раз вам спасибо огромное за участие. С вами сегодня были Кристина Виноградова, Елена Киселева и Екатерина Ананьева. Сообщество системных аналитиков Get Analyst. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте реакции и обязательно следите за новыми эпизодами.